Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В четвертой главе Евангелия от Марка мы с вами знакомимся с притчами Иисуса. Существуют различные мнения по поводу того, почему Иисус использовал притчи. К сожалению, некоторые из этих точек зрения совершенно ошибочны. Цель использования притчи заключается вовсе не в том, чтобы как-то скрыть правду, а в том, чтобы ее проиллюстрировать, чтобы сделать истину более доступной для восприятия. Мы можем увидеть хороший пример этого в школьных уроках. Иногда ученики становятся просто неспособны воспринимать теоретический материал, они устают и начинают отвлекаться. В таких случаях учителю зачастую бывает полезно рассказать учащимся какую-то историю из реальной жизни, которая иллюстрировала бы пройденный материал. Людей всегда интересует реальная жизнь и все, что с ней связано. Поэтому ученики снова начинают слушать. Кроме того, с помощью этой иллюстрации, с помощью истории из реальной жизни, вы можете очень точно проиллюстрировать истину, которую хотите донести до слушателей. В каждой из притч Иисуса перед нами открываются определенные истины. Если бы он говорил о них в чистом виде, люди просто не поняли бы эти истины. Поэтому Иисус предпочел изъясняться притчами для того, чтобы люди могли научаться. Некоторые притчи люди понимали очень хорошо. От некоторых притч фарисеи приходили в ярость, они прекрасно понимали, о ком идет речь. Они думали, так ведь это же он про нас говорит, это же он нас обличает. Действительно, многие притчи Иисуса осуждали фарисеев и их образ мышления. Но иногда мысль, которую Иисус хотел проиллюстрировать притчей, ускользала от понимания слушателей. Тогда ученики спрашивали: «Учитель, а что ты этим хотел сказать?» И Иисусу приходилось все объяснять им. Наедине он истолковывал им значение своих притч. Итак, в четвертой главе Марк пишет нам об Иисусе. «И опять начал учить при море». И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. Кто-то обнаружил, что, прикоснувшись к Иисусу, можно получить исцеление, поэтому везде, куда бы он ни шел, за ним следовали толпы народа. Повсюду люди протягивали руки, стараясь прикоснуться к нему. В 10 стихе 3 главы Евангелия от Марка мы читаем: «Многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Вы можете себе представить, как это мешает, когда вас постоянно окружает толпа, когда люди постоянно пытаются подойти к вам поближе и прикоснуться к вам. Итак, там собралось множество народа. Когда Марк пишет «множество», он действительно имеет в виду очень большое количество людей, и скоро мы в этом убедимся. Когда Иисус с учениками находились на другой стороне моря, вокруг них собралось 5000 человек, и это только мужчин, не считая женщин и детей. Если предположить, что на каждого мужчину в той толпе приходилась одна женщина и, по крайней мере, один ребенок, то получится, что для того, чтобы послушать Иисуса, на пустынном месте собралось примерно 15 тысяч человек. Теперь вы имеете некоторое представление о том, какая огромная толпа следовала за ним. Понятно, что во избежание толкотни возникла необходимость найти лодку и отплыть от берега. Таким образом, Иисус мог обращаться ко всем людям сразу. Марк рассказывает нам об этом так. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Его аудитория состояла в основном из земледельцев. В те времена каждый, так или иначе, имел какое-то отношение к сельскому хозяйству. Даже те, кто жил в городах, возделывали собственный небольшой огород где-нибудь в сельской местности. На этих участках люди строили каменные дома и башни. На лето они выезжали туда целыми семьями, чтобы сажать семена, собирать урожай, а на зиму возвращались в город. Итак, в качестве иллюстрации Иисус использует что-то очень знакомое, привычное и понятное всем. Он описывает разные типы почвы, на которую падает семя. «Когда же остался без народа, — читаем мы дальше, — окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Пытается ли Иисус скрыть истину, чтобы помешать человеку прийти к Богу? Конечно же, нет. Как я уже говорил, назначение притч в том, чтобы привлечь внимание людей к истине, чтобы проиллюстрировать ее, чтобы сделать ее понятной. И несмотря на то, что люди не понимали значения притчи, они не могли, может быть, сформулировать какого-то духовного принципа. Но они продолжали слушать слово, они продолжали принимать истину. Поэтому Иисус говорил притчами, несмотря на то, что люди очень часто их не понимали. Бог будет справедлив в своем суде. Возможность услышать Слово Божье дается каждому человеку. Однако люди часто закрывают от Слова Божьего свой разум и сердце. Меня просто поражает, когда я вижу, как сердце человека может быть закрыто для Бога и Евангелия. Удивительно, насколько по-разному люди воспринимают то, что им говорят. Знаете, в нашей церкви есть люди, которые приходят сюда по принуждению. Их заставляют приходить их друзья. Как они воспринимают мои слова? Они только и выжидают, чтобы на что-нибудь наброситься, как-нибудь выразить свой гнев или недовольство. В действительности, они даже не вникают в содержание проповеди. Эти люди слушают только для того, чтобы найти ошибку, к чему-нибудь придраться, найти что-нибудь, с чем они не согласны, что-нибудь, что дало бы им возможность поспорить. По сути дела, они просто не слушают, да и не хотят слушать. Итак, когда Иисуса спросили об этой притче, Он сказал им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Иисус здесь дает нам подсказку. В притчах сохраняется постоянство образов. «Если вы не понимаете этой притчи, — говорит Иисус, — как же вам тогда уразуметь все притчи?» Ключ к притчам заключается в постоянстве образов. Иными словами, семя, например, обозначает во всех притчах Слово Божье, так что каждый раз, когда вы встречаете в притчах слово «семя», знайте, что это Слово Божье, образ Слова Божия. Итак, Иисус говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Он объясняет, что во всех притчах используются одинаковые образы. «Сеятель слово сеет», — сказал он. «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Итак, птицы небесные, которые налетают и клюют семя, — это сатана, который похищает Слово Божье, которое было посеяно в сердцах людей. Слово даже не имеет возможности пустить корни. «Подобным образом, — продолжил Иисус, — и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Притча о сеятеле говорит о том, как разными людьми принимается Слово Божье. В ком-то оно не имело даже возможности пустить корни. Это люди, совершенно закрытые для Слова, они заранее настроены против него, и как только Слово сеется в них, тотчас приходит сатана и похищает его. Слово Божье не имеет возможности действовать в этих людях. Также есть люди, которым Слово Божье нравится, они принимают его с радостью. Мы все встречали таких людей, они быстро начинают расти, но когда в их жизни появляются трудности, гонения, искушения или испытания, они отпадают, потому что вера в них не глубока. Все, что у них было, это эмоциональные переживания. У них была радость, были какие-то приятные ощущения, но в их вере никогда не было настоящей глубины. Интересно взглянуть на третью категорию людей. Мне кажется, что эта категория включает в себя больше приходящих в церковь, чем любая другая. Это те, которые принимают слово, и оно начинает было расти в их жизни, но растет оно среди терний, его заглушают сорняки. Заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в их сердце, заполняют его и заглушают Слово Божье. Оно уже не может приносить плод. Но Бог хочет, чтобы мы принесли много плода. Иисус сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Зачастую человек делает что-то для Бога в полсилы, в полсердца. Жизнь таких людей практически не приносит никаких плодов для Царства Божия, потому что их сердца заняты посторонними вещами. Нет, конечно, они не грешники, они не восстают против Бога, они любят Господа, у них есть праведные желания, желание познавать Бога, служить Ему, но наряду с этим в них живут желания этого мира. Поэтому в своей жизни они никогда не достигают того, чего могли бы достичь для Божьей славы, потому что заботы века сего, обольщение богатством и другие желания заглушают Слово Божье, живущее в их сердце. В современном мире очень нелегко сохранить правильные приоритеты, правильное видение. Окружающий мир оказывает на нас огромное давление, и подчас нам бывает трудно искать Царствие Божие и Его праведности. Вся наша культура, само общество основаны на материальных ценностях. Я повсюду вижу проявление этого, и меня это очень беспокоит. Это как раз та сторона притчи, которая больше всего затрагивает мою собственную жизнь. Иисус сказал ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Больше всего на свете я хочу, чтобы моя жизнь приносила плод, плод, который пребывал бы в жизнь вечную. «Посеянное на доброй земле, — сказал Иисус, — означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Нам необходимо понять, что способность слышать и воспринимать Слово Божье дает нам только Дух Святой. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что о сём надобно судить духовно, — писал апостол Павел. В книге Откровения, обращаясь к церквям, Иисус снова и снова повторяет: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Итак, вы — свет мира. Свет предназначается для того, чтобы светить во тьме, а не для того, чтобы его прятали под сосуд. Свет, который дал вам Бог, служит не для того, чтобы вы светили только самому себе. Он дал вам его для того, чтобы вы могли светить другим. И сказал им: «Замечайте, что слышите». Обычно люди любят слушать разные мнения, разные высказывания, споры, противоположные точки зрения. Но Господь говорит нам: «Замечайте, что слышите». У меня есть друг, который пришел к Богу очень интересным образом. Вообще, он довольно процветающий бизнесмен. И одно время он посещал епископальную церковь, но был только номинальным христианином, одним из тех, которые приходят в церковь только на Пасху и на Рождество. Однажды ночью ему приснился сон. Ему снилось, что он держал в руках маленького больного ребенка, который сильно плакал. Тогда он помолился за него, и тот был моментально исцелен. Он проснулся среди ночи, и эта картина, как наяву, стояла у него перед глазами. Он снова лег спать, и в ту ночь этот сон повторился еще три раза. Утром он позвонил священнику своей церкви и пересказал ему свой сон. Священник сказал: «Я ничего не понимаю. Позвони-ка ты вот этому человеку, может быть, он тебе поможет». И священник дал ему телефон моего брата. И вот этот бизнесмен позвонил моему брату, и они довольно долго говорили о том, что в Библии говорится об исцелении, о молитве, о вере. Через несколько дней мой друг должен был срочно доставить какую-то деталь одному из своих клиентов. Этот человек жил не очень далеко, и мой приятель подумал: «Завезу-ка я ему эту деталь по дороге домой». Когда он туда приехал, этого клиента не оказалось дома. Дверь открыла жена. Когда он объяснял ей, кто он такой, что это за деталь, которую он привез, как и куда ее установить, из комнаты раздался плач ребенка. Мать пошла к ребенку, взяла его на руки и вынесла в коридор. Мой друг был шокирован. Малыш, который надрывался от плача, был как две капли воды похож на того ребенка, которого он видел во сне. Женщина сказала, что ребенок случайно глотнул бензина и обжег себе пищевод. Ребенку приходилось терпеть до тех пор, пока чувство голода не становилось сильнее боли, которую он испытывал при проглатывании пищи. Когда ребенок начинал есть, это причиняло ему ужасную боль. Врачи не могли ничего поделать, и оставалось только ждать, пока все заживет само собой, а такие ожоги проходят очень медленно. Ребенок плакал все сильнее и сильнее. Тогда мой друг сказал: «Я не понимаю, что происходит, но недавно я видел сон. Я не знаю его значения, но в этом сне я держал на руках ребенка, который был очень похож на вашего сына. Я держал его на руках, и он громко плакал. Потом я молился за него, и он был исцелен. Вы не будете против, если я возьму его на руки и помолюсь за него?» Мать не возражала. Тогда он взял мальчика на руки и помолился. Как только он закончил, ребенок произнес: «Мама, я хочу кушать». Женщина сказала: «Вы можете остаться и посмотреть, как я буду его кормить. Вы увидите, что как только он проглотит пищу, он снова начнет кричать от боли». Мой друг остался. Он ждал, но крика так и не было. Ребенок был полностью исцелен. Но мой друг все равно не знал, как ему расценивать произошедшее. Это было что-то новое. Он никогда не встречался ни с чем подобным. Он начал читать Библию, изучать Новый Завет, и, прочитав книгу Деяний, в конце концов решил, что Бог призывает его на служение. Продав свою фирму, он поступил учиться в один из богословских университетов, где-то на юге. Это был такой же либеральный университет, как и многие остальные. Я думаю, что в подобных университетах даже больше атеизма и ереси, чем в большинстве мирских институтов. Он исправно посещал все занятия, слушал лекции профессоров, которые, казалось, хотели опровергнуть все чудеса, совершенные Христом, хотели принизить Бога и Его Слово, даже очернить идею непорочного зачатия, воскресения и так далее. Ему хотелось только одного — поскорее получить диплом, чтобы начать свое служение в епископальной церкви. Он думал, я все равно не верю всей этой чепухе, которую они мне говорят, и он полагал, что надежно огражден от всего этого. Но день за днем весь этот мусор, весь этот хлам продолжал изливаться на него. Он слушал, и слова учителей постепенно начали просачиваться в его ум и сердце. Он слушал эту чепуху день за днем, но Иисус сказал, чтобы мы замечали, что мы слушаем. Вскоре он обнаружил, что когда в разговоре с ним другие христиане цитировали ему какие-нибудь отрывки из Писания, он говорил, «Да неужели ты в это веришь? Ну, видишь ли, это очень сомнительный отрывок, и вообще его можно истолковывать двояко». И вот тогда он понял, что весь тот мусор, который входил в его уши, каким-то образом стал пускать свои корни в его сердце и в его разуме. Он начал отрицательно влиять на его отношение к Библии и, следовательно, к Богу. Однажды вечером, сидя в машине, он вдруг обнаружил, что держит в руке пистолет 45-го калибра и направляет его себе в висок. Все то, чему его учили в университете, внесло в его жизнь такую путаницу, что он готов был покончить с собой. Все эти лжеучения привели его в полное отчаяние. И тогда Господь снова начал говорить к нему. Мой приятель, конечно же, сразу бросил этот либеральный университет и просто начал свое служение в одной из небольших церквей. Необходимо быть очень осторожным и внимательным в том, что вы слушаете. Потому что то, что вы посеете, то, в конце концов, вы и пожнете. Вы не можете сеять в свою плоть, а пожинать духовные плоды. Внимательно относитесь к тому, что входит в ваши уши, потому что это непременно оставит свой след в вашей жизни, это окажет на вас свое влияние. И я лично не хочу, чтобы мой ум и мое сердце заполнялись разным мирским мусором. «Замечайте, что слышите», — сказал Иисус. «Какой мерой мерите, такою отмеренно будет и вам». Какие стандарты вы применяете, осуждая других, такие же стандарты и правила будут применены и к вам, когда будут судить вас. «И прибавлено будет вам, слушающим», — говорит Марк, при том, конечно, условии, если вы слушаете правду. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Семя — это Слово Божье. И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Господь говорит здесь, что когда Слово Божье бывает посажено в сердце, там оно постепенно, чудесным образом, незаметно начинает расти. Когда вы приходите в воскресенье в церковь, там вы слышите Слово, и когда вы слушаете Слово, в ваше сердце сеется семя. Потом вы идете домой, ложитесь спать, живете своей нормальной обыкновенной жизнью, но Слово Божье продолжает действовать в вас. Вы не всегда видите этот рост, но он действительно происходит. Сначала маленький зеленый росток, потом стебель, потом колос, а потом уже плод, зерно. Слово Божье, будучи посеяно в вашей жизни, всегда будет производить в вашей жизни свое действие. И постепенно вы заметите, что ваша жизнь будет изменяться и преображаться силой Духа Святого, силой Слова Божьего, которое пребывает в вашем сердце. Если вы сеете в свой дух, то от Духа вы и пожнете. Однако иногда мы начинаем беспокоиться и суетиться. Нам хочется немедленно увидеть плод. Мы хотим, чтобы это было как в сказке про крестьянина, который вечером посадил боб, а когда проснулся на следующее утро, то растение было таким огромным, что он по нему залез на небо. Примерно так мы это себе и представляем. Мы сеем свое семечко, и нам хочется, чтобы на следующий день растение уже выросло и даже принесло плод. Нам незамедлительно хочется видеть рост, какой-то мгновенный результат. Но наш духовный рост очень часто просто незаметен. В нас, внутри, совершается невидимая работа. лишь позже, когда мы оглянемся назад, мы увидим, насколько далеко мы продвинулись. Да, скажем мы, теперь я вижу Божью работу во мне, я вижу, как Господь изменил меня. Именно в этом заключается ценность Божьего Слова, посеянного в наших сердцах. Может быть, вы не осознаете этого, но даже просто читая Слово Божье, вы насаждаете его в свои сердца, и день за днем в вас происходят перемены. Медленно, постепенно, иногда практически незаметно. Но с течением времени вы заметите, как ваш дух будет развиваться и расти. Как это прекрасно, когда Слово Божье начинает приносить плод в вашей жизни, когда вы обнаруживаете, что Бог полностью изменил ваше отношение к чему-либо или к кому-либо. И вы начинаете замечать, что Слово Божье действительно изменяет вашу жизнь. Это не борьба, не тяжелый изматывающий труд, требующий, чтобы вы полностью выкладывались и делали все своими усилиями. Конечный результат достигается не с помощью наших собственных усилий. Нет, это удивительная, неосознаваемая нами порой работа Святого Духа, которая изменяет и преобразует нас, делает нас подобными Христу. Эта работа совершается через Слово Божье, которое было посеяно в нас, через то семя, которое было посажено в наших сердцах. Потом Иисус сказал: «Чему уподобим Царствие Божье, или какой притчей изобразим его? С чем его можно сравнить?» И дальше он приводит несколько примеров. «Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на свете. Горчичное зерно — это действительно очень маленькое темное зернышко. Но когда оно посеяно, — говорит Иисус, — оно всходит и становится больше всех злаков». В то время, как мы уже говорили, практически у всех иудеев были свои огороды, и в каждом огороде несколько грядок обязательно отводилось под травы, под специи. На них люди сажали мяту, тмин, анис, розмарин и так далее, различные пряные травы. И среди них они, конечно же, сажали и горчицу. Горчица действительно вырастает больше всех остальных пряных трав. Большинство из них очень небольшого размера. Но про горчицу Иисус говорит здесь, что она всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви. Но такого в действительности с горчицей не бывает. У нас с вами вырос какой-то мутант, это просто ненормальный рост. Так что под его тенью, говорит Иисус, могут укрываться птицы небесные. Если в его ветвях укрываются птицы небесные, дело плохо. Помните, кого символизируют птицы в притче о семени? Это сатана, который приходит и похищает посеянное семя. Посмотрите на состояние, в котором находится современное христианство. Посмотрите на то, что люди в этом мире имеют в виду, когда говорят, что тот или иной человек христианин. Вообще, слово «христиане» впервые появилось в Антиохии. Жители этого города называли так тех, кто жил подобно Христу. Они говорили: «Посмотрите, они похожи на Христа». Именно это и означает слово «христианин», подобный Христу.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!